Здравствуйте! Поговорим о современной архитектуре. Повод более чем радостный. Впервые россияне получили фактически архитектурный Оскар, став победителями на Всемирном фестивале архитектуры. Победу принесли два проекта, разработанные архитектурным бюро «Студия 44». И сегодня у нас в студии глава «Студии 44» Никита Евгеньевич. Никита Евгеньевич, здравствуйте! Первый вопрос. Почему, собственно, эта награда такая важная? Что из себя представляет Всемирный фестиваль архитектуры и почему у него такой высокий статус?
Ну, есть несколько таких событий архитектурных, значимых каждый год или там раз в два года. Ну, вот Венецианская биеннале архитектурная, она у нас более известна, поскольку Венеция близко. Это в каждой стране в своем павильоне дает некую экспозицию. Да, и это, в общем, привлекает много туристов, ну, которые и так в Венеции достаточно много. Существует такая Притцкеровская премия, может быть, слышали, это группа отелей «Хаят», как бы вот за свои деньги, она, значит, раз в году дает вот как бы за лучшего архитектора. Но это как бы премия личностная, немножко такая пенсионная, ее хоть и называют Нобелевкой, ну, понятно, что это вот уже по совокупности заслуг, да. А кроме этого, в общем, фактически есть единственная всемирная такая фестиваль. Это вот World Architectural Festival, который был вначале в Барселоне, потом вот он сейчас переехал в Сингапуре уже лет 8. И вот сейчас обратно в Берлине со следующего года, такой кочующий. Понятно, почему они в Сингапур, они пытались весь ареал задействовать, китайско-азиатско-австралийский и так далее, и американский привлечь. Ну, сейчас снова. И, в общем, это огромное, надо сказать, такое мероприятие. Я дважды вот был на нем. Несколько тысяч человек, огромный там футбольное поле, два футбольных поля пространства. В нем, значит, много залов. То есть это такое шоу колоссальное. Ну, и оно интересное, потому что, в общем, оно привлекает все ведущие силы. Все остальное, это все-таки такие региональные премии, но есть очень престижная премия, допустим, Европейского союза МИСА, премия Мисс Ван дер Роэ, но она, во-первых, только члены Европейского союза, но она по кальке сделана, вот по кальке, хотя уровень очень высокий. Ну и все, остальное это региональные всякие смотры, либо вообще между собойщики, когда там все друг другу там меняются наградами. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Ну они такие, ну у нас вот зодчество там аналогичное, премия Стерлинга там в Англии и так далее. Но это все региональные уже системы, все. Причем главное в этом, наверное, такая масштабность всего этого мероприятия. На самом деле там россияне победили, но надо быть все-таки покорректнее. Там больше 20 номинаций, мы победили в двух.
Но тоже да, неплохо, 10%.
10%, да. То есть даже немножко меньше, наверное, 10% будет. Мы победили в двух. Но чтобы одна мастерская победила, там даже не помню. Но
при этом вы представляли три проекта, два победили, а третий вошел в шорт-лист.
Да, ну это нормально. Значит, ну это, во всем случае, такое мероприятие, которое привлекает очень сильное внимание. И наши, конечно, выступали всегда в шорт-листы, как правило, 2-3 проекта из России было. Я, в принципе, не очень... Ну, я так читал, там, смотрел проекты, но это как некая классификация такая. Ну, кто попал, значит, уже интересно. Но так случилось, что, в общем, практически без нашей воли Олимпийский парк вот был в прошлом году, значит, отослан на этот фестиваль. Там обычно несколько тысяч проектов отсылается. И он вошел в шорт-лист. И мы как бы поехали и представляли это. Ну, скажу честно, мы немножко неправильно подались. Там есть некие правила подачи, они очень жесткие, очень конкретные.
То есть именно оформление заявки?
Ну, оформление заявки – это одно, а там процедура такая. То есть это такое огромное шоу, 12 примерно зальчиков небольших, и в каждом 12 жюри. Частично это победители прошлого, частично какие-то значимые архитекторы. 12 номинаций в начале в стадии проект, 12 номинаций там или больше даже в стадии постройки уже. И параллельно это все идет. Идет достаточно быстро, жестко. 10 минут выступления презентации, 10 ответов на вопросы. Значит, если ты там что-то не договорил, можешь...
И в чем же была
все на английском языке. Ну, во-первых, я плохо знаю английский, я приехал с переводчиком. Это уже смотрелось, как, знаете, туземцы такие приехали. Раз. Во-вторых, конечно, мы не попали по политике, поскольку был Путин, Олимпиада, Крым. Вот в самый пик попали. И это даже звучало, что же мы Олимпиаде дадим и так далее. Потом презентация вся была немножко очень классическая. Про 10 минут мы толком не поняли. Думали, поняли, что это такая формальность. Они там, осталась одна минута, то бах, и отрубают монитор. Да. То есть, ну, много что. И главное, нужно было, конечно, все это жестче, и с фильмами, и так далее. Ну, когда вот уже посмотрел, как все это происходит, ну, честно говоря, мы завелись, немножко обиделись. Я думаю, ну, нет. Я приехал, и пак, да, ну, тем более мы шли вроде бы в это, но потом нас, значит, там мост такой был смешной, и он, значит... И я сам слышал, как это было сказано, что Олимпиада Путина. Ну, че, ребят, не политкорректно, так скажем. И я поклялся, приехал, сказал, что вот точно в следующий раз. Мы отослали 3 проекта. Я считаю, что самый сильный был, конечно, главный штаб, но он не фестивальный. Понимаете, тут еще фестивальность. Вот что ты можешь за 10 минут рассказать? Очень броские какие-то схемы. Показать, что этого никогда не было у других, чтобы все поняли. Еще попасть на жюри.
Вот жюри как-то странно, разные. Да, почему главный штаб не фестивальный, а вот проект реконструкции Калининграда, который победил, издание танца
абсолютно фестивальный. Абсолютно фестивальный. Вот в чем разница? Самое страшное, когда я уже туда приехал, я понял, что так и будет. Ну, тут две вещи. Конечно, жюри не попало. Там по культуре они все были социально такие ориентированные. Беженцы, там, равноправие женщин. Ну, все вот эти модные темы. Вот. А и как-то они не нашли в главном штабе беженцев, решение проблем беженцев и равноправие женщин. И как-то потеряли немножко интерес. И потом очень трудно за эти 10 минут в рамках презентации показать какую-то другую философию, многогранную. Это немножко, ну, там как «Войну и мир» за 5 минут расскажи, трудно. А там какую-то повесть, ее можно, и она пойдет. А эти вещи, они, в общем, были более ударными и более понятными, почему, что они другие, чем все другие. Вот главное там показать за эти 10 минут, что ты другой, что ты что-то внес совершенно другое, что до тебя не было. И чем ты отличаешься от других. А тут, понимаешь, настолько все это разное, и, что, ну, не поняли, просто элементарно не поняли, и жюри было послабее на, вот именно по культуре.
Но, тем не менее, Калининград оценили, хотя это тоже территория такая, не скажу, чтобы спорная, но как-то вот всегда в стороне от основной России. Вот расскажите об этом.
Ну, тут, во-первых, политика неплохая. Ну, надо показать, наверное, рассказать. Там политика неплохая. Во-первых, у нас доклад докладывали молодые ребята с идеальным знанием английского, чем очень подкупили.
То есть вы уступили трибуну.
Я совершенно уступил трибуну и сознательно. Все 3 был не я. Было по-французски, я, пожалуй, сказал. А вот по-английски... Они, в общем, идеальным знанием английского, который, в общем, достаточно свободно ориентируется во всем вот этом архитектурном пространстве. А, во-вторых, ну, если говорить о Калининграде, ну, там были реальные вещи, которых никогда не было. Ну, вот мы, главное, у нас, допустим, там, ну, 2 момента, которые, в общем, подкупили, наверное, очень сильно подкупили. Кроме общеполитического фона, который тоже достаточно, в общем, сыграл на нас с калининградским нашим проектом. Первое, это что мы фактически акцентировали разность разных элементов города Кенигсберга и Калининграда. То есть, ну, Кенигсберг, он из нескольких городов состоял, они воевали даже между собой, городки маленькие, как квартал сегодняшний. И мы усилили это различие. То есть мы на каждой дали свой там какой-то регламент, как там это все
будет.
То есть такой
мультикультурализм получился.
Мультикультурализм на маленькой. Ну, это правда хорошо, когда ты переходишь в разные города, у тебя разные совершенно. Там в Портовом усилили портовую часть, как бы вот как, что это порт. Там в какой-то береговой усилили береговую, как бы усилили то, что было в зачатке, ну, там, когда-то. А вот сейчас сделали из этого, ну, немножко шоу даже. Там 7 мостов Эйлера восстановили, которые были, никогда их так особо не было. Ну, это такая загадка, знаменитое начало топологии. Вот. И главное, конечно, что, ну, это еще, допустим, там как-то можно было пережить и так не заметить. А вот главное, что, конечно, всех поразило, это что мы действительно впервые предложили, некую систему поэтапную, как все это реализовано, и, что самое главное, идея проекта – это раскопать то, что закопано, а на самом деле после войны, когда англичане, в общем, все это разбомбили, все это было просто заровнено, и где-то на 2 метра поднялся слой. Опытные раскопки показали, что все подвалы, все сводчатые перекрытия, все это там, в общем, как было, так и осталось, ничего с этим не произошло особенно. И мы предложили как бы все это раскопать.
И уже на фундаментах исторических?
Да, раскопать. И именно из раскопок сделать некое шоу, потому что никто там ничего не выкапывал. Там все как брошено было за один день. Убежали, ну, немцы ушли практически моментально. и через Польшу пошли к себе, и все оставлено практически было. То есть там можно и накопать что-то, пускай каждый копает и там забирает эти артефакты. Я думаю, многие немцы и наши заинтересуются по домикам раздать. А потом на этих уже фундаментах сделать новые дома. В общем, Калининград. Но регламент этих новых домов мы описали как бы на базе старых регламентов, которые там с 13 века существовали, но, само собой, сильно их видоизменив.
Под современные уже требования.
Ну, под современные требования, но нарочито сделав разнообразие, которое достигается в истории, ну, там, если длиннее дом, то он ниже, там, целую систему вот таких ввели ограничений чисто математических. А потом мы провели эксперимент. Мы пригласили студентов-практикантов из Академии, 5-6 курс, которые у нас были. И они сделали картинки тех домов на базе этих регламентов. Каждая несколько домиков, как она себе представляла. Мы их проверили, что они соответствуют регламенту, и сделали рендер. И получили рендеры, в общем, современного по образу, но средневекового по сути пешеходного города, в котором, идя причем по улицам, которые ну, на исторических отметках, ты заходишь в первые этажи, вроде бы новые, и спускаешься в подвалы абсолютно старые, а дворы еще и выкопаны до уровня старых подвалов, поскольку все подвалы примерно на одной отметке. Получается вот некое не воссоздание, там как в Варшаве взяли и заново, в общем, построили то, что было, или как сегодня считают, что так было. Понятно, что было все немножко по-другому. Или какие-то новые совершенно структуры возникают. А вот именно вот этот полуподлинное, то, что в общем... А, модно, Б, на мой взгляд, правильно. Знаете, вот, бывает модно и неправильно, а бывает, ну, мне кажется, ну, это правильно, вот так надо.
Вот к вопросу о подвалах. Если все эти кладки, эти перекрытия так долго были под землей, к тому же столько времени прошло, как проверяли, что все это выдержит новую нагрузку и что это достаточно надежно, чтобы новые здания на этой базе строить?
Мы не можем. Ну, во-первых, там довольно сложная схема, это я так упростил, как всегда, там, где какие-то деревья, нет, где деревья какие-то, там мы не воссоздаем что-то, мы там сохраняем их в какую-то... То есть это такую сложную среду пытается, так сказать, сконструировать. А во-вторых, все это засыпано слоем земли порядка метра-полутора, что, в общем, от промерзания и перемерзания вроде должно спасти, поскольку там гораздо мягче климат, чем у нас. Это все-таки Германия, да, по смыслу. И там, в общем, зим-то и не бывает. Там минус 5 – это уже редкость. Сейчас вообще нет. Последние там, лет 5 у них снега практически нет. Вообще промерзнуть кладка до нуля не должна. И там, где было откопано, там под гостиницу, еще что-то вот сейчас сделали, там показано, что она была, ну, в общем, более-менее приличном состоянии. С другой стороны, мы понимаем, ну, как и всякие вещи, ну, переложат часть.
То есть там в центре такая слабая плотность застройки, что можно вот выкапывать эти...
Понимаете, очень интересно произошло. Очень интересно произошло в Калининграде. Значит, центр был весь снесен, выровнен, ну, кроме там собора, и замок простоял, потом его тоже, в общем, разобрали уже скорее, чем взорвали. А дальше, ближе к центру появились советские вот эти кварталы такие, а на периметре сохранилась еще немецкая застройка. А в середине, вот в самом центре, который является объектом проектирования, сделали фактически зеленую зону. Угу. То есть это газоны, какие-то деревья.
Но эту зеленую зону надо сохранять, по закону же ее нельзя как-то?
Ну, вот наше было предложение. Нет, они, в принципе, она такая избыточная, она немножко пустая, потому что к тому же возник такой центральный транспортный узел в самом центре, такой перекрестие всех дорог, они никогда в центр не проходили, всегда на кольце замыкались. А мы, в общем, делали по-простому. И в центре у нас такой перекресток в два уровня со эстакадой в самом центре геометрическом городе. Ну, мы вот предложили убрать, само собой, транспорт, что, в общем, многие предложили. А дальше вот именно воссоздать структуру, но не воссоздать. Причем в самом центре был Кнайпхоф, остров, вот где музей Канта, ну если кто был, знает. Там мы сохраняем парк, и парк становится как бы центром нового города, вот этого нового города воссозданного. И там мы просто не воссоздаем застройку, а мы как бы выравниваем аллеи, чтобы они четко были по тем улицам. Они и сейчас похожи на старую планировку, но мы как бы из зелени делаем массивы кварталов, ну, по объему, не по смыслу, а по объему. И в центр всего города вот помещаем фактически парк такой, Централ Парк, как в этом. И вокруг него вот уже цепочка этих исторических городов, ну, не воссозданных, а именно вот так вновь сделано.
А как вот это все женится с советской архитектурой, с советскими кварталами, которые там сохраняются? И, в принципе, советское наследие, ну, интересно ли? Или там не на что смотреть?
Ну, тут два момента. Во-первых, как оно женится? Оно женится так, что фактически мы к нему примыкаем и создаем некую, ну, может быть, резервацию вокруг вот этого центрального острова, реки Приголи, в которой вот этот пешеходный город создается. Иногда просто поджимаем ее. Так, ничего не снося, конечно. Вместе с тем, что могу сказать? Там в самом центре стоит так называемый робот, или его по-разному называют. Это недостроенное здание обкома, которое, в общем, бросили в 80-е годы. Огромное такое. И мы его сохраняем, но его уже там еще дальше идет сейчас проектирование, там новые конкурсы и так далее. Его вот объединяем с частично воссозданным замком в некое единое.
Такое здание обкома с замком?
Двуединое, да. Ну, а не отдельно, там с мостиками переброшены.
Такой интересный кентавр должен получиться.
Ну, кентавр вроде бы и получается. И вот второй конкурс мы как раз на этом проехали, на этом кентавре. То есть фактически в центре из реально серьезных построек, я не беру всякие бензоколонки, непонятные ларьки в огромном количестве, уже полутакие. Там вот есть этот робот, который, в общем, как-то трансформируется в гостиницу, там, в какую-то, значит, такую центральную. Он, в общем, достаточно естественно трансформируется без какого-то насилия на центре.
А чем жюри полюбился проект здания Академии танца Бориса Эйфмана? Социальностью,
ну, вот,
своей?
Ну, или... вот если это, там было, по-моему, 12 вот претендентов, или 10, 12, не буду врать, вот по мастер-планам. Там были серьезные работы. Вот Баттерси, это вот, ну, кто более старшего возраста, помнит, у Битлов была такая пластинка, и на ней вот эта электростанция изображена с четырьмя трубами. Это такой был. Вот. Этот район известного Рафаэля Виньолы, такой, ну, из ведущих, в общем, всем чудостроительного мира. Было еще развитие Кеннери-Вов, в общем, лондонских доков, тоже любопытный проект. Он вообще весь немножко так англоориентированный, хоть и в Сингапуре, но там основа все такие серьезные англичане, которые это... Вот. И там именно подкупило жюри, конечно, если вот этого не было на старых на старых подвалах и некое старое пространство, новое. Если бы мы, конечно, не прошли, потому что там был явный Виньола фаворит, таким четкий был фаворит. И он, в общем-то, и был фаворитом, пока, значит, мы вот не влезли с этим. И тут, в общем, по школам состав был, конечно, я бы все-таки сказал, посильнее. Там был два фаворита. Это БИК, это такая самая, может быть, модная, новомодная последние 2-3 года такая датско-американская группа. Очень, конечно, ребята такие серьезные. Они потом и получили лучший проект за жилой дом в Ванкувере. Но у них совершенно идеально подаются. Они как бы идут от мировых проблем к решению. У них форма подачи, ну, во многом эталонная сегодня для многих. Многие с них копируют. В общем, я не могу сказать, что мы тоже не берем. Но они проектируют от презентации. Это вот новое. Ну, как бы от рекламы делают там обувь не то, чтобы хорошо носилась, а вот как ее отрекламировать. Так и тут. В архитектуре тоже как бы не идут даже, может, не от функции, а от презентации. Но реклама, она главная, а уже дальше продать, а уже что, это все равно не важно. Ну, я так, конечно, утрирую.
Ну, при таком подходе, насколько показательны тогда результаты конкурсов? Ведь может быть действительно стоящий проект?
У БИКа было 4 проекта, вот один у них выстрелил, так что проект дома. А вот школу мы, хороший был, он во всех журналах был. Такой пузырь, там он по форме удара мяча сделан. Там, ну, все там, в общем... вся легенда и вся сказка, а все это, вот я еще раз говорю, 10 минут, это не доклад, как мы привыкли, это некая сказка, там,
надо целую вселенную построить.
Это театральная постановка, это вот надо, только декорации не хватает, но, в общем, два экрана, прочее, оно позволяет, я так смеялся, когда Биг вот там выступал на второй, а я только что из Москвы был там и смотрел вот эту Гамлета, с Мироновым. Я так подумал, что Биг-то по-актерски, у него таланты, пожалуй, не меньше. То есть тут все и мимика, и приседания, и все что угодно. Вот, так что у них вот школа была очень, ну, на мой взгляд, неплохая. Потом было лучшее здание Англии этого года. Это премия Стерлинга. Очень неплохая школа. Халлы Моррис такой, достаточно плотная английская такая, сильная. Они вообще на нас очень обиделись, они надеялись и за порт получить, и за школу получить, и мы им как бы обрезали все дела. Вот, там даже издевались, что, конечно, русских надо пропустить, а то разбомбят. Но все эти шуточки, они очень такие сегодня частые. Вот, и пару других, ну, школа в Коле на севере Швеции, очень неплохая школа. Там такая новая идеология, как бы школа, ну, северная, закрытая, со всеми прочими. Но тут, конечно, подкупило очень много. Ну, во-первых, политика тоже, вот я говорю, это фестивальный объект, в отличие от главного штаба, потому что, ну, русский балет, Петербург, ну, есть вот эти все, знаете, штуки, но это все не помогает, конечно, само по себе, но, ну, подкупило прежде всего, конечно, тут мы подались, в общем, неплохо, и вот Георгий Снежкин, в общем, неплохо вел себя, особенно во второй раз, адекватно отвечал, ну, в рамках вопросов дополнял. Ну, что там, ну, если вы там были, то он, в общем, производит впечатление и на наших зрителей, не только на сингапурскую публику. Ну, потому что там как бы вот этот двор обычный школьный, вот он как бы в пространство решил там в 3-4 уровнях, и мы сняли фильм неплохой, там кусочек там он обрезанный, правда, был, но когда видно, что все вот так это бегают, и сочетание этого некоего двора, развернутого в вертикали, и понятно, что пространство достаточно тесное, и в существующей застройке вот такой, и совершенного уединения в даже такого, знаете, как в аквариуме находишься, в тумане, в таком, в некой полной отрешенности в самих балетных залах. И как бы то, что происходит в балетных залах, это как театр теней для этой школы, тоже такое нереальное пространство. Ну вот некая, это в общем организация пространства, организация некой жизни методами архитектуры. Это в общем, ну, то, что всегда ценилось, всегда ценится, что сегодня в наш прагматический век как-то немножко вымывается из реальности. Но тут это воспринято было жюри как абсолютно такая, ну, реализация какой-то сказки такой, да, там, что вот дети, там, это, ну, понятно,
то есть,
да.
Умиление и восторг.
Ну, не умиление, но, ну, тут чисто архитектурно все, в общем, понимали, что это достаточно серьезно. И так, шутки-шутки, ну, теоретически могли и в лучшую вообще гран-при получить, но там было 50 лет Сингапуру, последний раз в Сингапуре, и был, конечно, очень сильный проект ОМА.
Вот кто,
там,
кстати, получил гран-при?
Овет Шорин такой, ОМА, район жилой в Сингапуре, такая реализация какой-то там мечты 20-х, висящие такие блоки под углом, и вот они как так дрова, знаете, вот так сложены и занимают пространство. Совершенно такая футуристическая вещь. Потом все жюри ездило, смотрело. Ну, сингапурский проект, он за все время, по-моему, ни один сингапурец там, в общем, за простройку ничего не получил. Ну, проект сингапурский. Хотя там архитекторы не сингапурские это были, но это, в принципе, азиатское отделение ОМА, они тоже его воспринимают как свое. Как бы, ну,
а вот насколько хорошо представлены российские архитекторы в принципе на Всемирном фестивале архитектуры, потому что за 15 лет существования фестиваля впервые две сразу первые вот эти премии в двух номинациях.
Ну, я бы тут два момента. Первое, ну, мы все-таки внутри очень отделены от вообще информационного потока. Это надо понимать. Даже там какие-нибудь вьетнамцы, китайцы, они гораздо больше в информационном потоке. И, условно говоря, ну, могли бы провав, там, кроме архитекторов, а никто и не узнать. Ну, так условно говоря, да. Ну.
А с чем это связано? Общество не интересуется архитектурой? Или, ну, сами архитекторы недостаточно активны?
Ну, мы вне потока, так есть. У нас какие-то свои задачи, своя, в общем, там, какие-то свои во многом приоритеты. Вот у нас сегодня вот там эклектика, историзм, но все смотрят, что это такое вообще, ничего не понимают. Знаете, мы в этом плане, в общем, достаточно провинциальные, достаточно сбоку. А второй момент, понимаете, то, что катастрофа, которая произошла в 56-м году с архитектурой советской, русской, она, в общем, не изжита, архитектор выпал из жизни, архитектура выпала из жизни. Более того, всюду архитектура все-таки и для государства, и для каких-то крупных корпораций, это очень важная вещь, это средство воздействия на массы, средство через рекламу, которая покупается, продается, или наоборот, там получаются голоса. Это. У нас ни власти, ни, в общем, какие-то корпорации не воспринимают, по большому счету, архитектуру как воздействие на людей. Вот
то вообще. Она перестала быть языком, абсолютно, как было в 18-19
вот,
веке.
Вот, да, все понимают, что вот за кино надо следить, там, финансировать, делать там что-то, что там патриотичное. Все понимают, что там за литературой, там, за вами я вообще не комментирую. Вот. А архитектура, ну, это вот там метры квадратные, там что-то где-то там накидаем, ну, чтобы побольше и поменьше затрат. В принципе, эта идеология, она господствует. А, и, ну, в лучшем случае говорят, ну, слушай, плохо, ну, давай колонки там сделаешь, будет красиво, да. Вот уровень, это уровень достаточно профессиональных в других областях людей, это уровень их понимания крахорошей.
А с чем связано? Недостаток финансировали?
Ну, понимаешь, вот или наоборот, с 56-го года архитектура вообще была изъята из мышления, вот как Хрущев тогда, борьба с излишеством, то есть борьба с архитектурой, она вообще была практически уничтожена.
Квартирные вопросы испортили не
только людей. Квартирный вопрос не испортил, да. И понимаете, сегодня уже даже где-то все понимают, но это не есть политика, не есть политика не в смысле там государства, а вообще, ну, это не есть проблема там. Проблема одеться есть, там проблема это есть. А это, ну, в лучшем случае там строить себе какой-то, ну, вот сделай мне там в готическом стиле особняк. Какое, что, куда. Либо какого-нибудь экспортируем там архитектора, которого там даже и до Сингапура ему не добежать. Там, и вот он привезет, дескать, круто, так сейчас все носят. Вот
так а можно ли говорить вообще о какой-то современной российской архитектуре?
Нет, ну она есть. Свято место пусто не бывает. И мы вот показали, что мы достаточно. В общем, я думаю, условно говоря, надо было сильно быть лучше других, чтобы прорваться в эту систему. Потом система нам непривычная. Английский язык для нас не родной, как ни крути, а там все в английском. Вся система презентаций нами тоже непривычная. Это совсем не градсовет, не там советы, к которым мы привыкли, где главное быть незаметным и доказать, что мы все хорошие и вообще такие. Тут наоборот надо доказать, что ты вот...
Выдающийся.
Да, ты другой, чем все остальные. Это вот шоу другое, да, совсем другое шоу. И несмотря на... И понятно, некое есть все-таки к России такое. Ну, есть, конечно, это понятно. У англичан особенно, они же такие все. А, там, кстати, да, заметно, англичанин, он всегда так говорит, на суп, а какой французик, он уже такой, вот, давай, вот, слушаешь. Ну, прорвались, и ничего, и, слушайте, не было бы Сингапура, могли бы и там где-то проскочить, потому что, в общем... Ну, потом, там же ты начинаешь понимать, как все это надо, так все легко. Вот как раз вот, это, вот эти кадры такой, вот эта отстраненность, они, я помню, очень вот это главное.
Так, а если говорить о современной российской архитектуре, вот 18-19 век еще со школьной скамьи мы помним, ну, какие-то признаки, стили и прочее-прочее. Если попробовать кратко сформулировать такое основное ядро вот этой вот самой архитектуры 21 века, наши потомки по каким признакам будут судить о нас вот с точки зрения архитектуры?
Ну, во-первых, я скажу, что архитектуру нашу 18-19 тоже на Западе не сильно знают, так уж между нами говоря, по многим причинам. Во-вторых, ну, знают, но не надо думать, что она там хорошо известна нам. А, там, ну, понимаете, архитектура, она сегодня вещь сложная, как там вот кино, как все же, есть какой-то мейнстрим очень четкий, мировой, который в той или иной мере где-то у нас поддержан. Это такая глобальная архитектура, там деловые кварталы, все прочее. Там есть некие правила игры, которые строго должны быть соблюдены, и всякие новшества в рамках этих правил, как там игра. В общем, их нарушения происходят, но достаточно редко. Это уже некие события, связанные с какими-то заказчиками. Есть региональные какие-то поиски очень серьезные. И есть какие-то вот глобальные проблемы, которые всегда были, всегда и всегда есть. Ну, и у нас, конечно, ну, что могу сказать? Ну, у нас жилищное строительство, у нас, в общем, сейчас вообще метры квадратные как можно дешевле, это, в общем, понятно. Какого-то общественного строительства как явления его нет, это отдельные заказы, которые, ну, трудно сформировать школу. И, в общем, социального заказа тоже нет. Там все-таки есть, там, условно говоря, в любой газете, что Монт, там, Гардиан, не знаю, всюду есть архитектурная колонка. Там, ну, если не каждый день, то раз в неделю обязательно будет какие-то критические статьи достаточно грамотных людей. У нас, я в Петербурге, ну, просто ни одного, допустим, критика просто не знаю. Ну, более-менее грамотного. Ну, на который ЕГЭ по архитектуре на троечку сдаст. Ну, нету людей, понимаете? Странные люди, каждый заявляет, там, он где-то прорвался в какую-то печать, все, и начинает что-то говорить. Что говорить, господи. Так, вот, ну, в Москве несколько человек.
То есть получается, что у нас какая-то эклектика.
Среды нет, у нас среды вообще нет, которая формирует, что хорошо, что плохо. Вот, вот просто, вот, что хорошо. Он говорит, а мне вот это нравится, вот и все. А это мне, вот, ну, я, понятно, как-то так. А вот, ну, какой-то смысл архитектуры, ну, вот я на этих двух проектах, вот, ну, которые, в общем, были редкие по заказчикам, заказчики очень интересные, и, конечно, с Борисом Яковлевичем работать одно удовольствие, хотя человек он непростой, а там как и с Михаилом Борисовичем Петровским, которые все-таки фактически, ну, в той или иной мере, хотя и не были заказчиками, но для них все это делалось, это раз, сами функции любопытные, хотя условия были очень жесткие, и по Эйфману, и там, ну, большая организация, она как-то эти жесткие условия как-то может выполнить.
А с какими проектами вы планируете в следующем году выступить?
Ну, Берлин, это, во-первых, подешевле, поближе, так что, наверное, надо будет что-нибудь выступить. Ну, я думаю, что есть несколько проектов. Ну, вот клуб бизнес-школы в Михайловке, безусловно, это чисто фестивальная работа. Может, еще какие-то посмотрим. Есть, есть проекты.
На данный момент.
Две-три выставлю, больше не надо. 2-3 надо каждый год.
А перечислить можете их или пока?
Ну, не надо, ну это не серьезно.
А, хорошо, самое любимое детище ваше на данный момент из проектов, которыми занимается бюро студия 44.
Есть, но не могу назвать, оно еще не согласовано.
А из согласованных?
Из уже согласованных. Ну, не знаю. Ну, вот мне вот клуб бизнес-школы в Михайловке, я считаю, что это серьезная вещь, очень такая философски глобальная.
Почему вы думаете, что он встретит отклик, скажем так, в сердцах европейских судей?
Ну, я же тоже мейнстрим чувствую, мы уж как бы так и журналы читаем, и общаемся, и вот дважды вот эти 3 дня фестивальных, 4, они, в общем, тоже многое дают. Ты же понимаешь, как это все происходит. Не, ну тут пролететь можно всегда. Там попадешь на жюри такое, ну, по-другому ориентированно, и все, и ничего тебе не поможет. Хоть ты там что ни сделай. Это все во многом лотерея, надо понимать. Вот мы 2 жюри попали, а 3-е явно в жюри не попали. Ну, там победил там такой зальчик при Фукусиме, значит, там беженцы, как всегда, там всех приютили, все прочее.
Все сами чего-то,
все сами сколотили из досочек чего-то там. Ну, вот такое вот, вот такая, значит, вещь. Ну, вот так было ориентировано жюри. Ну, с архитектурной точки зрения такая странная вещь. Ну, не в... И она уже на следующем конкурсе, ну, там, как бы лучшие потом все 12, они на суперприз. И на нее так большой жюри пожал руками. Ну, вот видите, что же. А я думаю, если бы мы сразу на большой жюри с Эрмитажем, еще бы как бы, как произошло.
Призы Всемирного архитектурного фестиваля называют архитектурными Оскарами. Но если с Оскаром более-менее понятно, если актер получил Оскара, значит, он будет более кассовый, у него будет больше предложений, выше гонорары, безумные миллионы. То что, собственно, архитектор получает, когда, ну, вот он обладает вот этим китишем?
Давайте мы, чтобы нам чуть-чуть не, так сказать, взорваться, там их больше 20 этих Оскаров, так называемых. Оскар, он условный, наверное, не Оскар. Это, да, причем они разного уровня, как там тоже там актер 2-го плана, 3-го плана. Да,
ну,
там
все равно Оскар, да, это Оскар, да, тут, да, не, ну, поспоришь. Да.
Значит, там 12, там, по-моему, 13 за проекты, столько же за постройки, соответственно, проекты менее престижные, чем постройки, это другого уровня, то есть вот, допустим, школа более, чем этот, и потом уже суперпризы, вот, ну, 2 их, вообще 1 на самом деле, это лучшая постройка. Тот такой, ну, суперпризик такой, там его и вручают так не особо. Поэтому это там больше 20 номинаций, там под 30 их, там еще интерьеры есть, есть еще и малые совсем домики какие-то, есть там ландшафт еще, там 2 даже, ну, в общем, тут этот такое шоу-то большое, длинное. Теперь по результатам. Ну, для нас я не вижу особых прямых вот таких результатов. Не думаю, что кого это очень интересует. у нас и заказчика такого нет, потому что все это очень сильно ориентировано на определенного заказчика, которому нужен, значит, ну, понятно, последняя бренд. Мода, бренд. И, соответственно, если там, там либо государственный заказчик, вот ему, значит, по культуре, вот это вот все. Я объясню, почему это так дорого стоит. Там, все вроде, ну, важно, ну, что тут делать, я же самое лучшее в мире делаю. И так далее. У нас это все не работает, у нас там 44-е ФЗ или какое, или еще что-то там, и началось. А, вот. Либо это частный заказчик, который, опять-таки, он через это брендирование, он, значит, как-то... Но у нас по определению, если бренд, то, значит, западный, даже если он уже бэушный настолько, что никто на Западе его не берет, то у нас его раскрутят. Ну, все это, вот у нас какая-то пока другая система ценностей, более того, у нас нет среды, среды, прежде всего, критиков, архитектуры и так далее, которые вот эти выстраивают отношения.
То есть каких-то прямых преимуществ не получается?
Не думаю, но, ну, во-первых, знаете, тут еще как, там, знаете, там, в одном матче можно 5 голов забить, но надо каждый год там забивать хотя бы один. А, поэтому, я думаю, тут еще это важно. Ну, я думаю, мы поиграем, года 3-4, а, все-таки есть, потом у нас все-таки есть западные заказы какие-то, это тоже помогает, такие вещи. Ну, ну, ну что, ну вот у меня, допустим, Times Hudson, это ведущее мировое издательство, оно предложило мне монографию. Издать. Есть результат? Есть, я думаю. Причем на очень льготных, практически бесплатно. Я выкупаю просто несколько экземпляров. Или там куча конференций, ну, кого-то пошлю тоже там это все. Ну, теперь как бы на любое по учебным зданиям уже, значит, будут приглашать. То есть, ну, надо ехать, не надо, не знаю, но это, во-первых, все оплачивается, там что-то платят даже. То есть.
Ну и последний вопрос, у нас буквально две минутки еще есть. Все-таки очень интересно, вы сказали про какую-то мировую архитектурную моду. Последний раз в Петербурге в общественном пространстве это обсуждалось, когда стоял вопрос с башней «Газпром-Сити». 400 метров или 250 метров, ну, когда стало ясно, что ну, в мире там Мариинка, уже не
вот
строят.
Когда конкурс Мариинки, вот это было действительно такой, ну какой-то уровень архитектурного обсуждения. «Газпромовское обсуждение» это был, ну... Абсолютно, это нет. Это была такая, знаете, сделанная рекламная акция за большие деньги. Все это. Все получали деньги эти, и все говорили то, что надо. Это была сделанная схема.
Но, тем не
вот
менее, если
конкурс Мариинки, да, действительно, это был такой вот шоу, достаточно, который отзвук получил.
Если говорить о вот этой мировой архитектурной моде, к чему стремятся сейчас архитекторы такого глобального масштаба? Строить ввысь или к минимализму, или к какому-то суперфункционалу?
Ну, знаете, такие вопросы лучше не отвечать, это все равно как «Войну и мир» на одной странице, да? Ну, вот повоевали и там потом как-то мир наступил. Потому что, ну, нельзя такие вещи за минуту говорить. Но, в принципе, сегодня, конечно, конец звездной такой архитектуры интернациональной. Если не конец, то очень приостановка. Сегодня очень региональные школы ради человека, создание какой-то среды и вот некой атмосферы.
То есть такое гуманистическое направление.
Ну, такой, да, это тоже все продается, как в нашем мире. И гуманизм тоже продается, но это вот хорошо упакованы эти вещи все. Плюс, конечно, игра, вот все это устойчивость, экология, все прочее. Тоже понятно, что это все бизнес прежде всего, а устойчивость уже потом.
Ну что ж, следите за развитием архитектуры, интересуйтесь ею. Это целый мир, который необходимо как-то развивать и на нашей земле. Всего вам самого лучшего. Берегите себя.